Обнаглевшие людишки, выпуск номер 16. Посетительница спортзала помечала помадой тренажеры, которые собиралась занять. Вчера днем в нашем спортзале произошла довольно странная история. Одна дамочка ходила от тренажера к тренажеру, но заниматься на них не начинала. Вместо этого она доставала помаду и рисовала на каждом большой крестик. Когда она поставила метку на последнем тренажере, я подошел и спросил, что она делает. Та совершенно спокойно ответила, что таким образом отмечают оборудование, на котором будет заниматься, когда вернется из раздевалки. После чего она развернулась и ушла переодеваться. Когда она вернулась, все забронированные ею тренажеры уже были заняты. Дамочка подошла ко мне, пока я проводил тренировку с клиентом, и возмущенно спросила, что происходит, ведь она заранее заняла эти места. Я объяснил, что бронировать тренажеры у нас нельзя. Более того, другим посетителям пришлось сначала оттирать оставленные ею следы помады и только потом приступать к занятиям. Я предупредил, что если еще раз увижу, как она пачкает оборудование косметикой, пытаясь застолбить его за собой, то позову начальника. Это не только противоречит правилам, но и просто негигиенично. В итоге ей пришлось ждать, пока освободится каждый из нужных тренажеров. И только после этого она смогла провести свою тренировку. Апгрейд. Сегодня эта дамочка снова пришла в зал. За ней уже успело закрепиться прозвище «Помадная бандитка». Я сообщил шефу, что она здесь. Он подошел к ней, и они вместе направились в его офис. Не прошло и 7 минут, как оттуда раздался ее крик. «Это несправедливо. Вы не можете запретить мне ходить сюда только потому, что я пометила тренажеры, которыми собиралась пользоваться». Затем она вылетела из кабинета, забежала в раздевалку за сумкой и, проходя мимо меня, посмотрела так, будто вот-вот снова заорет. После чего она, наконец, покинула спортзал. Дружок, проблемы с интернетом. Все работает криво и плохо. Знаю. Поэтому сейчас все острее стоит вопрос, какой VPN выбрать. Использовать бесплатный весьма рискованно, а тратить деньги, чтобы протестировать еще один платный, можно и разориться. Именно поэтому Дурев VPN дарит моим зрителям 3 бесплатных дня, чтобы каждый мог убедиться в том, что это надежный сервис, который действительно обходит белые списки и маскирует весь трафик так, что провайдеры не видят использования VPN. Благодаря этому звонки в мессенджерах проходят даже на парковке, а соединение остается стабильным даже так, когда другие VPN-сервисы уже перестают работать. Устанавливается Дурев буквально за пару минут, а к одному аккаунту можно подключить все свои устройства, будь то смартфон, ноутбук или даже телевизор, так что хватит на всю семью. Как вы и сами видите, доступ к привычным сайтам и мессенджерам могут отключить в любой момент, поэтому лучше иметь решение, которое не зависит от вводимых ограничений. Так что вот вам простой план. Забирайте 3 бесплатных дня проверенного Дурев VPN прямо сейчас по ссылке в описании, и если понравится, а я не сомневаюсь, что понравится, подключайтесь по моему промокоду 20UPVOTE со скидкой 20% через Telegram или официальный сайт, который тоже найдете в описании. Бывают ли настолько наглые риэлторши? Еще как бывают. Несколько лет назад зимой наши соседи довольно неожиданно переехали, не успев продать дом. Дом остался пустовать, и они переживали, что это будет заметно. Поэтому попросили меня время от времени заходить к ним, включать свет, а после снегопада расчищать дорожку перед домом. В общем, создавать впечатление, будто там кто-то живет. Я с радостью согласилась. Они были прекрасными соседями, и мне было жаль, что они уезжают. В то время у меня были маленький ребенок, грудничок, а сама я находилась примерно на 7-м месяце беременности. Муж часто работал в другом городе, поэтому около 2 недель в месяц я одна управлялась со всей этой детской оравой. По всей видимости, бывшая соседка рассказала своей риэлторше, что я иногда захожу к ним в дом, включаю свет и расчищаю дорожку, потому что однажды эта риэлторша, назовем ее Ронни, пришла познакомиться и поблагодарила меня за помощь. Поначалу все было нормально. Судя по всему, соседка дала ей и мой номер телефона, потому что вскоре Ронни начала присылать мне различные просьбы. Например, протереть в доме пыль или перед показом потенциальным покупателям включать свет в определенных комнатах. В первый раз я согласилась, немного прошлась по полу шваброй и включила все, что она просила. Позже она написала, что разочарована тем, сколько пыли осталось в доме. Я просто проигнорила ее сообщение. Мне было до глубокой сраки, довольна она моей бесплатной уборкой или нет. После этого ее просьбы стали поступать практически каждый день. По сути, она ожидала, что перед каждым показом я буду полностью подготавливать дом к приходу покупателей. Напомню, у меня на руках было 2 маленьких детей, а сама я находилась на 7-м месяце беременности. Причем она сопровождалась некоторыми рисками выкидыша. Постельный режим мне не назначали, но врач велел беречь себя. Поэтому все дальнейшие сообщения я просто игнорировала. Последней каплей стал сильный снегопад. За ночь выпало около 0.5 метра тяжелого мокрого снега, такого, после уборки которого можно сразу записываться к кардиологу. В 8 вечера Роня написала мне, что к следующему утру подъезд к дому должен быть полностью расчищен. Это был настолько запредельный уровень наглости, что на этот раз я все-таки ответила. Спросила, не слетела ли у нее кукуха, и напомнила, что я на 7-м месяце беременности и разгребать 0.5 метра мокрого снега точно не собираюсь. Тогда она спросила, а ваш муж может это сделать? Я ответила, что он в отъезде, на что она написала. написала: «Ну, тогда вам придется что-нибудь придумать». «Прости, дамочка, чего?» Я отправила ей несколько ржущих смайликов и вернулась к своим делам. На следующее утро Ронни явилась ко мне домой и начала колотить в дверь так, будто приехала с обыском. Не просто постучала, а буквально барабанила кулаком. Я открыла в пижаме. В этот момент я кормила младшего ребенка грудью, придерживая его животом. Дети, погодки, сплошное веселье. Я просто молча уставилась на нее. И она буквально заявила: «Я же сказала вам расчистить подъезд, у меня показ через полчаса». Я велела ей удалить мой номер и захлопнула дверь прямо перед ее носом. После этого позвонила бывшей соседке и сказала, чтобы она как-нибудь угомонила свою риэлторшу, потому что мое терпение уже лопнуло. Соседка знатно с этого прихренела и пообещала во всем разобраться. Видимо, разобралась, потому что Ронни мне больше никогда не писала. Зато я с огромным удовольствием наблюдала из окна, как она, высоко задирая ноги, пробиралась через полметра снега к соседскому дому. Я разрушила им жизнь. В мае жильцы дома за нашим участком устроили своему ребенку день рождения и поставили во дворе огромную надувную горку с водой. Вечером я возилась у себя на участке, когда они решили слить из нее воду. Их двор находится выше нашего, поэтому вся эта масса хлынула вниз по склону прямо к нам. В итоге поток размыл часть моей клумбы вдоль забора и унес всю землю и грязь прямо в бассейн. Там оказалось около 1500 литров мутной воды вперемешку с землей и мусором. Жильцы даже не извинились, только пожали плечами. «Ой, мы не знали, что вода потечет вниз». Я позвонила хозяину дома. Я знаю его всю жизнь. Раньше этот дом принадлежал его матери, с которой мы были близкими подругами. Он сразу же прислал рабочих, и мне все восстановили и почистили. Как выяснилось позже, хозяин запретил жильцам ставить у себя еще одну такую водную горку. Прошло несколько месяцев, теперь день рождения у другого их ребенка. И вот они стучатся ко мне в дверь и говорят, что хотят провести праздник у нашего бассейна. Потому что это ведь мы виноваты, что им больше нельзя ставить водную горку. По их словам, гостей будет всего человек 35-40, ну максимум 50. В основном родственники, из них примерно 20 детей. И план у них был прекрасный. Просто снять одну секцию моего забора, чтобы гости могли свободно бегать туда-сюда между их двором и моим. Но они, конечно же, пообещали аккуратно обходить мои цветы. Чего нахрен? Дед, конечно. Но оказывается, мы должны им, потому что именно из-за нас хозяин запретил им ставить еще одну водную горку. Да хрена там! После этого мне сообщили, что мы портим их ребенку день рождения и вообще разрушаем им жизнь. Я до сих пор в шоке и не могу поверить, что они говорили это всерьез. Это наш столик. Прошлым летом я зашла перекусить в ресторан быстрого питания, пока мою машину ремонтировали в сервисе. Было около 3 часов дня, и в зале было совершенно пусто. Внутри находилось 20 одинаковых столиков. 4 ряда по 5 штук, у каждого одинаковое количество стульев. Я сделала заказ и села за один из них. Через несколько минут пришел мужчина, тоже заказал еду и устроился в другом конце зала. Свободными по-прежнему оставались 18 столиков. Когда я доела примерно половину своего обеда, в заведении зашла семья. Пока родители делали заказ, мальчик лет 8-10 направился прямо ко мне. Он подошел и заявил: «Эй, женщина, вам придется пересесть. Это наш столик, мы всегда здесь сидим». Я сделала вид, что не услышала. В пенсионном возрасте это особенно удобно. Всегда можно притвориться туговатой на ухо, и окружающие вполне могут в это поверить. Через некоторое время ко мне подошел отец мальчика. Я решила, что сейчас он извинится за сына и сделает ему замечание, как поступил бы любой нормальный родитель. Хрена с два. Этот мужик сказал: «Мы всегда сидим за этим столиком». И молча уставился на меня. Я снова никак не отреагировала. Тогда они уселись за соседний стол и начали демонстративно задевать меня, подходить слишком близко и всякий раз бросать недовольные взгляды. Они меня раздражали, и я решила тоже немного их позлить. Стала есть нарочито медленно. Более того, я дождалась, пока они полностью закончат свой обед, и только потом встала и ушла, чтобы они так и не успели пересесть за мой столик. Мелочно, возможно, но я ни капли не жалею о том, что сделала. Чувак попытался пролезть без очереди перед 40 людьми в аэропорту, а потом начал всех запугивать. В итоге получил по заслугам. Я возвращался из Японии домой, в штат Вашингтон. Очередь на сдачу багажа в аэропорту Токио была просто нереально длинной. Я приехал с большим запасом времени, но все равно простоял минут 20-30. Пока очередь медленно продвигалась, несколько человек подходили, оценивали масштаб бедствия, тяжело вздыхали и отправлялись в самый конец. А потом появился наш главный герой. Молодой парень из Восточной Европы, на вид чуть за 20, подошел, увидел очередь и тут же заговорил с мужчиной, стоявшим позади меня. Было очевидно, что он пытается разыграть старый трюк. «Давай сделаем вид, что мы знакомы, а я незаметно встану рядом». Но мужчина за мной на это не повелся и в конце концов сказал: «Слушай, иди в конец очереди». После этого дружелюбие чела моментально куда-то испарилось. Он велел мужчине отвалить, начал бросаться фразами в духе: «И что ты мне сделаешь?» Вплотную подошел к нему и принялся агрессивно выпячивать грудь. И все это происходило около полудня в японском аэропорту. После нескольких дней в стране, где все были предельно вежливы и уважительно относились друг к другу, его поведение особенно бросалось в глаза. Я повернулся и тоже сказал ему идти в конец очереди. Его попытка грозно выпятить грудь подействовала на меня еще меньше. У меня рост 193 сантиметров. Ни я, ни чел позади меня не собирались поддаваться на провокацию и устраивать драку посреди аэропорта. Мы просто дождались, пока мимо снова пройдет сотрудница авиакомпании, и объяснили ей, что произошло. Еще человек 10 из очереди подтвердили наши слова. Сотрудница вывела парня из очереди и сообщила, что этим рейсом он уже никуда не полетит. Самое смешное, что это был рейс Hawaiian Airlines, единственный в тот день. Так что, скорее всего, ему пришлось ждать до следующих суток. Я до сих пор иногда вспоминаю этого типа. Мне искренне интересно, на что он вообще рассчитывал. Возможно, чувак всю жизнь ведет себя подобным образом, а потом задается вопросом, почему весь мир так несправедлив ко мне? Короче говоря, очень странно было увидеть взрослого человека, который вел себя как школьный хулиган. Раз моему ребенку нельзя плавать, пусть не плавает никто. В летнем лагере детей несколько раз в неделю возят на автобусе в местный бассейн. Чтобы плавать во взрослом бассейне, нужно сначала сдать небольшой тест. Те, кто его проходит, могут пользоваться всеми зонами. Большим бассейном, мелким бассейном и площадкой с фонтанами. Остальным разрешают находиться только на мелководье и в зоне с брызгалками. За исключением нескольких человек, все дети прошли проверку. Впрочем, особой проблемы в этом не было. Ребята постоянно переходили из одной зоны в другую, поэтому большую часть времени все равно играли вместе. Но тут в дело вмешалась мамаша одного из детей, проваливших тест. Теперь по утрам она подходит к другим родителям и просит их запретить своим детям плавать в большом бассейне. Видите ли, ее драгоценному сыночку обидно, что друзья уходят туда без него. Лучше всех ей ответил один из родителей. А может, вы просто научите его плавать? В прошлом году вы жаловались на то же самое. Моего мужа и детей пригласили на свадьбу племянницы, а меня нет. Старшая дочь единственной сестры моего мужа, ей 26 лет, выходит замуж. Я искренне за нее рада. Сначала пришла открытка с датой свадьбы, адресованная моему мужу и нашей семье. Потом приглашение на предсвадебную вечеринку, но уже только на его имя. Мужу это сразу показалось странным, и он решил уточнить у своей матери, приглашена ли я вообще на свадьбу. Оказалось, что нет. Причина такая. Я якобы слишком сильно действую на нервы его сестре, поэтому племянница решила меня не приглашать. При этом моего мужа и детей на свадьбе видеть хотят. Теперь немного предыстории. Мы с мужем вместе уже больше 20 лет. У нас двое детей-подростков. У его сестры тоже двое детей, обе уже взрослые. 1.5 года назад умер отец моего мужа. На похоронах другая племянница, которой тогда было 20, наговорила гадости моему младшему ребенку. Я не устраивала скандала и не требовала ничего особенного, просто попросила ее извиниться. Но почему-то виноватой в итоге сделали меня. Меня обвинили чуть ли не в том, что я разваливаю семью, только потому, что я встала на защиту собственного ребенка. Сестра мужа потом прислала письмо, в котором всячески оправдывала дочь. Извинений там, разумеется, не было. Одни объяснения и отговорки. При этом все эти годы я всегда старалась сглаживать углы. Они жили в другом городе и приезжали к нам всего на несколько дней в году, поэтому я обычно просто подстраивалась под них. Что бы им ни хотелось делать, я соглашалась, помогала и старалась не спорить, потому что понимала, скоро они все равно уедут. И вот спустя 20 с лишним лет я впервые не промолчала и не сделала вид, что все в порядке. Свадьба состоится в другом штате, дети уже все знают. Один из них категорически отказывается ехать без меня, второй пока не знает, как поступить, потому что не хочет расстраивать бабушку, муж в ярости. А свекровь заняла позицию нейтралитета и делает вид, что ее это не касается. Я стараюсь вести себя достойно и не опускаться до их уровня. И очень стараюсь не накручивать себя. Биологическая мать, которая отказалась от меня, теперь давит на то, что она же моя мать. Меня удочерили сразу после рождения. Процесс был закрытым, и я никогда не общалась со своими биологическими родственниками. Я почти ничего о них не знаю, и меня это полностью устраивает. Моя младшая сестра тоже приемная, но кровного родства между нами нет. В последнее время она творит какую-то дичь. Это вообще отдельная история. Она вдруг решила, что нам с братом обязательно нужно найти своих биологических родственников. Мы оба ясно дали понять, что совершенно этого не хотим. Все трое в нашей семье приемные, но друг другу по крови не родня. И вот сестра каким-то образом нашла мою биологическую мать, дала ей мой номер, и та начала мне писать. Немного контекста. У этой женщины есть дети и старше, и младше меня, которых она почему-то оставила. Почему на удочерение отдали именно меня, я не знаю. Подозреваю, что дело было в моем биологическом отце. Может, я родилась в результате измены, а может, у нее тогда появился другой мужчина. Насколько мне известно, у ее детей вообще разные отцы, но точно я ничего не знаю. Да и выяснять не собираюсь, вряд ли она все равно скажет мне правду. В общем, эта женщина отдала меня на удочерение, всю мою жизнь никак не пыталась со мной связаться, а объявилась лишь тогда, когда я уже стала взрослой. Сначала она начала засыпать меня сладкими речами и изображать внезапно проснувшуюся материнскую любовь, а потом барабанная дробь попросила у меня денег. Ха-ха-ха. Ага, конечно, а зачем же еще она объявилась? Я отказала, и тогда она выдала. Ну я же твоя мать, мы ведь семья. Нет, мы не семья, моя мать — это женщина, которая меня вырастила, которая читала мне сказки перед сном, утешала после расставания и возила меня по врачам. Вот она моя мама. Нельзя отказаться от ребенка, а спустя много лет появиться на пороге и требовать от него денег только потому, что у вас общие гены. Я до сих пор не могу поверить, что у нее вообще хватило наглости об этом попросить. Но я же твоя мать. Меня просто вынесло с этой фразы. но я уже за него заплатила. Вчера вечером я увидела объявление о запланированной гаражной распродаже. Среди фотографий заметила старый чугунный ручной насос, который мне сразу захотелось купить. Утром я специально проехала целый час из своего горного поселка в город и приехала пораньше. К счастью, насос еще никто не забрал. Он стоял на газоне возле дороги. Я сразу сказала хозяину, что покупаю его, а потом пошла осматривать остальные вещи. В итоге я заплатила за насос и еще за несколько мелочей. Продавец был занят другими покупателями, поэтому покупки полегче я отнесла в машину сама, а с насосом решила подождать. В одиночку такую тяжесть мне было не поднять. Машина стояла совсем рядом, но когда я обернулась, возле насоса уже крутилась какая-то пара. Они пытались его приподнять и выглядели так, будто только что нашли настоящее сокровище. Я подошла и сказала, вообще-то я его уже купила. Женщина посмотрела на меня с явным недоверием, после чего перебила продавца, который в тот момент разговаривал с другим человеком. «Извините, я приехала за этим насосом». Продавец посмотрел на меня, я пожала плечами, и он подтвердил, что насос уже продан. Но женщина и после этого не успокоилась. Стала объяснять, что ради него приехала аж из соседнего города. Я невольно рассмеялась и ответила, а я ради него целый час спускалась с гор. Сейчас просто жду, когда мне помогут погрузить его в машину. Она повернулась ко мне и с таким видом, будто вопрос уже решен, в ее пользу заявила. Но я очень его хочу. Как будто после этих слов я должна была тут же передумать и отдать ей свою покупку. Я лишь снова пожала плечами. Объяснять ей в третий раз, что насос уже мой, не было никакого желания. Она продолжала стоять рядом, демонстративно вздыхала, закатывала глаза и, кажется, даже пробормотала что-то нелестное в мой адрес. Я никак не стала на это реагировать, насос все равно достался мне. Так что спорить или злорадствовать не было смысла. Наконец, один из покупателей подошел, поднял его и помог поставить в кузов моей машины. Может, ему просто надоело наблюдать за этим спектаклем. А может, он оказался обычным добрым человеком. Когда я уезжала, та женщина все еще смотрела на меня из-под лобья. Я улыбнулась и помахала ей на прощание. Наглый тип потребовал, чтобы я бросил работу и убрал машину, потому что ему приспичило подъехать к банкомату. Я занимаюсь ремонтом банкоматов. В целом, работа мне нравится, платят хорошо, нас с людьми почти не приходится общаться. Но сегодня произошла история, которую я просто не мог с вами не поделиться. Я ремонтировал банкомат в зоне обслуживания водителей авто. Там стояли два устройства, одно за другим. Мне нужно было заменить несколько деталей, поэтому я припарковал фургон так, чтобы полностью перекрыть проезд. Это обязательное требование безопасности. Никто не должен подъехать ко мне сзади или проскочить мимо во время работы. Передняя панель банкомата была открыта, вокруг лежали инструменты и запчасти, а я разбирал снятый механизм прямо на земле. То есть было совершенно очевидно, что банкомат сейчас в ремонте. Тут сзади подъехал огромный пикап, весь облепленный политическими лозунгами. На нем даже развивался флаг с надписью «Срал на ваши чувства». Водитель остановился за моим фургоном и просто залип. Такое случается часто. Обычно человек через пару секунд понимает, что происходит, и уезжает. Но этот не уехал. Вместо этого он начал сигналить. Я не обратил внимания, потому что по инструкции не имею права отходить от открытого банкомата. В конце концов, этот тип вышел из тачки и велел мне убрать фургон, чтобы он смог подъехать к банкомату. Я вежливо объяснил, что сейчас ремонтирую это устройство, но он может воспользоваться любым из четырех других банкоматов на территории банка. Один из них вообще находился прямо рядом с ним. Он ответил, что не хочет пользоваться тем банкоматом. Ему нужно проехать на своем пикапе именно здесь, поэтому я должен собрать инструменты и освободить дорогу. Я сказал, что никуда не уеду и посоветовал ему внимательнее прочитать надпись на собственном флаге. И вот тут он жестко бомбанул. Чел влетел в банк и через какое-то время вернулся вместе с управляющим отделением. Но стоило управляющему увидеть, что я ремонтирую банкомат, как он сразу сказал клиенту, что я не обязан ничего убирать. Тот снова направился ко мне, и я спокойно предупредил его, что вмешательство в работу специалиста, обслуживающего банкомат, может считаться уголовным правонарушением, и что ему следует покинуть территорию банка. Управляющий тоже потребовал, чтобы он ушел. Тогда он обозвал нас обоих педиками, сдал назад, развернулся и умчался как псих. Правда, перед этим я успел записать номер его машины. Заявление в полицию подано. Надеюсь, для него эта история закончилась не слишком удачно. Изменено. Написал знакомому. Оказалось, что у этого типа нет судимости, поэтому полиция просто зафиксировала заявление. Не самая впечатляющая развязка, но, честно говоря, я и не против, если продолжения не будет. Изменено 2. Я обязан сообщать обо всех подобных происшествиях. Так создается документальное подтверждение на случай, если этот человек снова где-нибудь объявится. Изменено 3. После многочисленных вопросов я понял, что дело, скорее всего, было не в том, каким именно банкоматом он хотел воспользоваться. Я перекрыл единственный проезд, в который помещался его танк на колесах. Чтобы выехать, ему пришлось сдавать назад, объезжать другие машины и покидать парковку через въезд. И да, моя шутка про его флаг показалась мне забавной, но признаю, она только сильнее его разозлила. Угадайте, кто из пассажиров оказался самым наглым. Сегодня я летел рейсом Дельта. У меня было место 23D, но когда я подошла, там уже сидела какая-то дамочка лет 20 с небольшим. Такая типичная хиппи в огромных лоскутных брюках клёш. Я вежливо спросила, какое у нее место. Она довольно высокомерно ответила: 23C. Я спокойно объяснила, что сейчас она сидит на 23D. Девушка смущенно улыбнулась и пересела на свое место. Никакой наглости с ее стороны не было. Затем подошла приятная пожилая супружеская пара, оба довольно крупные. Это важная деталь для дальнейшей истории. Женщина вежливо сказала, что я заняла ее место. Я предложила показать посадочный талон, но она попросила мужа проверить их билеты. Оказалось, что у них места 23E и 23F. Они извинились и даже угостили меня жвачкой и шоколадкой. Женщина, сидевшая посередине, не залезала на мое место и вообще старалась никому не мешать. Эта пара тоже не была наглой. А теперь расскажу о моем следующем рейсе. На этот раз мне досталось место посередине. Когда я подошла к своему ряду, по обе стороны от моего кресла уже сидели мать и дочь, а само место было завалено их вещами. При этом под креслами перед ними было совершенно пусто. Обе спокойно развалились на своих местах и даже не пытались убрать сумки. Я сказала, что это мое место. Дочь начала недовольно ворчать и все время что-то буркала, пока я с большим трудом запихивала сумку под впереди стоящее кресло. Оба подлокотника были подняты. Женщины были очень крупными. И когда я сказала «извините» и начала опускать подлокотник, мать заявила, что ей удобнее, когда он поднят. Но ответила, что мне все-таки нужно его опустить. Я не стала говорить, что к моему приходу они вдвоем уже заняли больше половины моего кресла. Даже запущенными подлокотниками обе продолжали нависать над моим местом. Со своими широкими плечами они, возможно, ничего не могли поделать, но при этом они еще и широко расставили ноги. Я несколько раз просила их подвинуться, однако они все равно спокойно клали свои руки и ноги на мои, несмотря на подлокотники между нами. Перед тем, как сесть, я предложила любой из них поменяться со мной местами. Разумеется, обе отказались, но потом всю дорогу громко разговаривали через меня. Несколько раз они передавали друг другу какие-то вещи прямо у меня перед лицом. В конце концов, я попросила их прекратить и напомнила, что все еще готова поменяться местами с любой из них, раз им так нужно постоянно что-то передавать друг другу. Рейс был полностью заполнен, поэтому пересесть я не могла. К тому же, я сама довольно миниатюрная и не хотела устраивать скандал из-за того, что они не помещались в своих креслах. Ну что, догадались, кто из всех этих пассажиров оказался самым наглым? Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пиши, с какой историей офигел больше всего, и не забудь посмотреть наши другие видосы. Обнял, до завтра. Пока.